Здравствуйте. Прошлую радиопередачу мы с вами посвятили болезненной теме основного удостоверения личности и возможности осуществлять свои права вот, при наличии паспорта гражданина СССР либо при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. Эта тема, конечно, болезненная, затрагивает интересы очень многих людей. Но сегодня мы затронем еще один болезненный вопрос, не менее болезненный, чем вопрос основных удостоверений личности. Мы затронем вопрос обезличивания человека в сфере образования. По нашему мнению, этот вопрос касается всех, потому что почти во всех семьях есть дети, внуки, или люди, в общем-то, планируют иметь детей. Но даже те люди, у которых нет детей и которые не собираются, так сказать, иметь детей, тем не менее, они все равно, мне кажется, должны быть заинтересованы в этой теме. Потому что образование – это такая сфера жизни общественной, которая определяет очень заметно потенциал страны. Это можно проследить на примере, например, Второй мировой войны и вот Великой Отечественной войны, как составляющей, которая коснулась нашей Родины. Враг нанес России тогда сокрушительный удар и очень быстрый удар. И тем не менее, именно научный потенциал, именно интеллектуальный потенциал, который накопила наша нация за свою многовековую историю, позволила дать отпор этому удару. Никто совершенно не ожидал из руководства вражеской армии, что в России так высок интеллектуальный потенциал, образовательный потенциал. Например, в дневниках, записях дневниковых офицеров, которые, немецких офицеров, которые вели военные действия на территории Украины, с этим материалом можно ознакомиться в издании о Нюрнбергском трибунале. Удивительные слова записаны, когда вот один из авторов, вот один из офицеров вошел в мазанку или в избу, вот украинскую, я не знаю точно, как это называется. Вот на этом полу глиняном он увидел валяющийся учебник математики для старшего класса тех лет. Поднял с интересом, так как математика, в общем-то, в переводе не нуждается сама по себе. Он, естественно, как офицер был образованным в этой сфере человеком. Ознакомившись с уровнем преподавания этой дисциплины в школе и с тем уровнем, который получают дети, живущие в совершенно, по его пониманию, нищенском доме, он понял, что этот народ не победить. Потому что уровень преподавания соответствовал институтской программе Германии. Вот уровень преподавания в средней школе в России тогда, в СССР, захваченной территории. И именно это позволило сделать целый ряд технических открытий и в сфере вооружения, применить эти открытия и победить в войне. Это, в общем-то, всем известные факты. Но давайте взглянем на них вот именно с этой точки зрения. Если бы не был накоплен этот потенциал образовательный у России, вряд ли эта победа была бы возможна. Потому что вот эти вот ключевые открытия, ключевые технические решения в военной сфере и помогли победе. Эти факты, конечно, всем хорошо известны. Вот какое значение на этом примере я попыталась проиллюстрировать, имеет образование даже в прикладной области, не говоря уже о формировании личности, индивидуальности и вообще характера народа, нации, ее идентичности. И сегодня, говоря об обезличивании в этой сфере, не побоюсь сказать, что эта передача посвящена тому, что на деньги граждан России, которые тратятся соответствующими органами и фондами в России, создаются условия, основы для полного разрушения системы образования в России. И мы с вами, вот Сергей Миронов, председатель Государственной Думы, на днях заявил официально опять о коррупции в этой сфере на заседании Совета Федерации, посвященной вопросам образования, в частности, проведению единого государственного экзамена. Ну, хорошо, коррупционеры, они, так сказать, разрушают образование, систему образования России, подтачивая, собственно, таким образом государство и нацию за деньги, и немалые. А мы-то с вами, вот участвуя в этой деятельности по разрушению системы образования в России, являемся врагами-бессеребренниками. Мы даже не имеем никакой внешней причины для такого поведения, кроме полного равнодушия и безразличия к происходящему. И хочется обратить ваше внимание, конечно, не на то, что коррупция какая-то там процветает сейчас в сфере сдачи ЕГЭ или там в сфере образования. Совсем не на это хочется обратить ваше внимание. А на то, что делать каждому из нас для того, чтобы остановить процесс разрушения одной из важнейших сфер нашей жизни, без которых дальнейшее развитие нации и государства совершенно невозможно. И наше поражение во всех областях, если у нас не будет системы образования достойной, очевидно. Потому что вот еще один пример хочется привести. Наши ученые, которые попадали в сталинские застенки. Ведь они проводили и делали великие открытия, находясь в лагерных бараках, не имея даже никакого специального оборудования. Мы знаем, что ряд ученых множество своих открытий совершили в этих условиях, будучи голодными, холодными, босыми, избиваемыми, оскорбляемыми. Но, тем не менее, то образование, тот уровень знаний и одаренности, та сила личности, которая у них была сформирована, позволяла им даже в этих условиях совершать научные открытия, которые приносили пользу народу и родине. Ряд этих открытий были просто революционными в тех или иных областях. Вот вам еще один пример. Образование – это тот, если так можно выразиться, капитал. А я не случайно сейчас использую это слово, потому что в действительности сегодня идет очень интересный процесс коммерциализации образования. И совсем не с точки зрения оплаты обучения студентами, не в этом смысле, а именно оценки услуги образовательной, как теперь пытаются назвать процесс обучения и преподавания, и перевода этой оценки из категории духовной, нравственной, педагогической, методической в коммерческую, финансовую, экономическую. Вот, так сказать, на этом хочется сфокусировать ваше внимание. И на обезличивании тех, кого сегодня учат, на обезличивании наших с вами детей в этой сфере. Конечно, о ЕГЭ много говорят, о едином государственном экзамене. Говорят хорошо, говорят плохо. Но вот если прислушаться к мнению людей, педагогов, академиков Российской академии образования, известных методистов, что мы можем услышать о едином государственном экзамене? Вот, например, Василий Григорьевич Разумовский, академик Российской академии образования, известный методист по физике, так заявил в одном из своих выступлений. «Меня трудно упрекнуть в отрицательном отношении к тестам. Когда-то именно я ввел тесты по физике в советскую школу. После того, как побывал в Америке, познакомился с тестами, они мне понравились». Я их адаптировал под нашу школу и подготовил материал для журнала «Физика в школе». Но тогдашняя политическая цензура не рекомендовала издавать статью, ссылаясь на постановление 1934 года, которое никто не отменял. И все же спустя некоторое время материал был опубликован, тесты стали исследоваться учеными и внедряться в школу. Затем Василий Григорьевич Разумовский продолжает так. «Несмотря на свой опыт работы с тестами, я считаю единый государственный экзамен вредным и нежелательным явлением. Этот экзамен не учитывает личности ученика. Например, в Царскосельском лицее не тестами проверяли учащихся, поэтому и выходили из него личности». Дмитрий Дмитриевич Зуев, известный издатель учебников, антологии гуманной педагогики, следующее сказал о едином государственном экзамене. ЕГЭ, единый государственный экзамен, в духовном плане отлучает учителя от ученика, не дает педагогу возможности личностного участия в оценке и поддержке учащихся. Если бы Пушкин сдавал ЕГЭ по математике, он бы вряд ли потом стал тем, кем стал, потому что по математике у него была двойка. Но его педагогу, то есть педагогу Пушкина, была дана возможность сказать будущему поэту «идите и пишите стихи», вместо того, чтобы натаскивать к экзамену по математике. Еще один методист, господин Смирнов, сказал очень удивительные слова, оценку дал единому государственному экзамену. Надо сказать, что я давно имею свою позицию в отношении единого государственного экзамена. Считаю его, единый государственный экзамен, довольно обезличенной формой контроля, хотя и имеющей свое место в образовании. Роль ЕГЭ оказалась чрезмерно гиперболизирована. Вольно или невольно, выступая в качестве ориентира, ЕГЭ заставляет учителей и детей вместо достойного и полноценного образования заниматься натаскиванием к этому экзамену. В некоторых школах выпускники с января вообще перестают учиться, а только готовятся к единому государственному экзамену. С этой точки зрения ЕГЭ, конечно, крайне вредное явление в современной школе. Сложившаяся ситуация с единым государственным экзаменом противоречит научным основам дидактики. В теории обучения, кроме экзамена, существует много других форм контроля. Гипертрофированное же внимание к одной из форм контроля, экзамену, не позволяет учителю использовать оптимальный для каждого случая спектр форм контроля, диагностики и оценки. Другой момент методологический. Для любого понятия явления или закономерности существуют границы применимости. Для экзамена, в том числе и ЕГЭ, также есть свои границы и область применения, в которых он играет важную и нужную роль, но лишь в своих границах и не более того. Некоторые разработчики ЕГЭ считают, что экзамен охватывает проверкой около 70% образовательных стандартов. «Я с этим не соглашусь», — говорит господин Смирнов. «ЕГЭ не проверяет достижение значительного числа общеобразовательных целей и задач. Многие умения, навыки, компетенции вообще невозможно проверить с помощью тестов». Что говорит, вот тоже интересные слова по поводу ЕГЭ, сказал и ректор Московского государственного университета господин Садовничий. Он сказал, что ЕГЭ – это, в общем-то, гибель для образования. Вот его буквальные слова. «После того, как в Москве был введен обязательный единый государственный экзамен по истории». Сопротивлялся тогда только Московский государственный университет. Его ректор Виктор Садовничий мрачно констатировал, что результатов ЕГЭ, это уже цитата, недостаточно для поступления в главный вуз страны. Система тестов, вводимая вместо традиционных экзаменационных вопросов, является совершенно губительной для образования, сказал тогда ректор Московского государственного университета. Ну, вы знаете, вот у меня дочь тоже учится в 11 классе, и она очень удивительную историю мне рассказала. На прошлой неделе у всех родителей ее одноклассников, вместе с ее одноклассниками, которые должны были собраться в школе, собирали подписи об их ознакомлении с положением о проведении единого государственного экзамена в 2009 году. Вы знаете, я хочу вам сообщить, что положение о проведении единого государственного экзамена в 2009 году еще не существует. Это положение еще не принято. Это ее поразило. Но так как она знает от меня, что такого положения не существует, она отказалась идти на это собрание и сказала, как же можно подписываться за то, что еще не принято. Это первое, что ее поразило. А потом она говорит, а теперь я поняла, зачем они это делают. В связи с тем, что сейчас решается вопрос о необязательности ЕГЭ, потому что председатель Совета Федерации подал законодательную инициативу в Государственную Думу, правда, на нее уже дано отрицательное заключение правительства, как сообщил Сергей Миронов. Тем не менее, создается сейчас Советом Федерации специальная экспертная комиссия независимая по результатам эксперимента ЕГЭ в России. И вообще этот вопрос, так сказать, вот на повестке дня сегодня, потому что и студенты, и учащиеся, и их родители протестуют, даже подана жалоба в Конституционный суд о нарушении прав учащихся проведением ЕГЭ. И она говорит, дочь моя, вот в связи со всем этим, что ведь собирают-то они подписи об ознакомлении с непринятым положением не случайно заведомо. Чтобы эти подписи, так сказать, представить в соответствующие органы, в тот же Конституционный суд, в Государственную Думу, в Совет Федерации, что все это за. Что единственный человек, который, наверное, в том городе, в котором мы проживаем, не явился для того, чтобы подписаться под несуществующим положением, это вот дочь моя, остальные все пришли, хотя сдавать ЕГЭ не хотят, и все послушно поставили эти подписи. И так, я уверена, в очень многих регионах происходит. И получается так, что с одной стороны протесты возникают, а с другой стороны проводники ЕГЭ, то есть реформирование системы образования в России, инициаторы, они представят письменные доказательства того, что население России одобряет такую форму итоговой аттестации. Я не знаю, успели ли вы поставить уже такую подпись, но ставлю вас в известность. Если вас ознакомили с положением о проведении единого государственного экзамена в 2009 году, то вас просто-напросто мошеннически обманули. Такое положение еще не принято. Положение о проведении ЕГЭ, которое действует сейчас, оно действует только на 2008 год. При этом это положение регулирует отношения в условиях ЕГЭ как эксперимента. А с 2009 года в соответствии с законом об образовании должен начаться период обязательного проведения ЕГЭ как обязательной формы итоговой аттестации. Поэтому вот ныне действующее положение никак не применимо к будущим отношениям по сдаче ЕГЭ в 2009 году. Вы понимаете, вот какая ведется борьба? С одной стороны, ведущие методисты, ученые, академики, известные педагоги выступают в России против единого государственного экзамена, протестуют родители. Есть случаи самоубийств детей, которые неудачно сдали ЕГЭ. Масса случаев дачи взяток и прочее, на этом мы сегодня, если успеем, остановимся. Но, тем не менее, вы посмотрите, что делается. Эта вот процедура внедрения ЕГЭ в нашу жизнь, она все равно упорно проталкивается. И в действительности, как не согласиться с автором статьи господином Смирновым, что ситуация с ЕГЭ – это ситуация политического заказа и финансового обеспечения. И тут же на ум приходит упоминание скрытого нарушения прав на образование в этой области, о котором говорит сегодня председатель Совета Федерации. Скрытой формы дискриминации. Ведь у нас в соответствии с Конституцией каждый человек имеет право на образование. А в данном случае образование получают только те люди, которые соглашаются на компьютерное тестирование. И на проверку качества своих знаний автоматически действующей компьютерной системой. Кто вот на это не согласен, и кто хочет, чтобы его аттестовали люди, уже образование в 2009 году получить не может не только высшее, но и среднее. Даже проучившись 11 лет в школе. Вот такие планы проводников ЕГЭ. Вот таким образом они хотят ограничить наше право на образование. Но к этому, может быть, мы и к методам борьбы с этим, может быть, успеем вернуться позже. А сейчас хочется все-таки вернуться к тому, к истокам ЕГЭ. Что же такой единый государственный экзамен. И когда, собственно говоря, возникла идея именно такого реформирования системы образования в России. Здесь хочется вспомнить о том, что я тоже некоторое время работала учителем. Когда я сменила место жительства, никакой другой работы, кроме учительской, для меня не нашлось. Ну и получив, так сказать, без отрыва от производства вторую профессию, я лет 6 работала в школе учителем. Ну, конечно, в полном смысле слова меня учителем назвать нельзя, но тем не менее, когда я пришла в школу, я была поражена тем, что программа образование, вот по тому предмету, который я преподавала, очень сложное и очень объемное. В свое время я училась в специализированной школе по английскому языку. У нас был английский язык каждый день в неделю. В некоторые дни были сдвоенные уроки по 2 часа. У нас преподавались некоторые предметы на английском языке. Ну, то есть, серьезно, преподавание велось со 2 класса по 10. Ну, конечно, это было лет 27 назад, но, тем не менее, преподавание велось довольно серьезно. И вот ту программу, которую мы изучали, при том уровне подготовки, который давался в нашей школе, при том количестве часов, при той квалификации преподавателей, техническом обеспечении нашей специализированной школы, которую мы проходили со 2 класса по 10, а у нас некоторые предметы велись на английском языке, в частности, литература, биология, химия. Вот ту программу, которую мы изучали со 2 по 10 класс, сегодня я должна была преподать своим ученикам, начавшим изучение английского языка в 5 классе, за 1 год. С 5, ну, где-то за 2, с 5 по 6 класс, если растянуть.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Может быть, конечно, за эти десятилетия как-то вот особо развились умственные способности детей. Может быть, как-то изменилась методика преподавания. Но как можно программу, которую люди изучали с 8 по 10 класс, уложить в год изучения в обыкновенно неспециализированной школе, где количество часов в неделю 3? Это в лучшем случае. И я задалась вопросом, а зачем же такие высокие стандарты образования в нашей средней школе установлены? При том, что... Ведь вот еще одной иллюстрацией является то, что к старшим классам вообще руководство школы вынуждено классы профильными делать. Какие-то уже заведомо с гуманитарным уклоном, какие-то уже с математическим уклоном. Потому что... Уровень стандартов, уровень требований таков, который уже аналогичен первому, второму курсу высших учебных заведений. Но в высших-то учебных заведениях существует специализация. Человек либо поступает на физико-математический факультет, либо на какой-то гуманитарный. А в школе одинаково высокий уровень, начиная, так сказать, от физики, заканчивая русским языком. И все это школьники должны изучать на очень высоком уровне. Наполнение стандартов очень высокое. Знаний, уровня знаний. И вот несколько лет я не могла разрешить для себя, вот буквально до времени подготовки к сегодняшней передаче, для чего это сделано было. Ведь сначала у нас, так сказать, вот сводили к такому уровню невысокому стандарты требования, а затем вот наоборот их наполнили вот этими высочайшими требованиями. Зачем? И только сейчас я поняла, для чего это было сделано. Подняв так высоко планку уровня стандартов образовательных, была сделана подготовка к тому, чтобы при учете этих образовательных стандартов в системе компьютерного тестирования сдать компьютерные тесты в результате итоговой аттестации было бы крайне сложно по вот всем предметам. То есть набрать необходимое количество баллов, которые позволяют, так сказать, дальше реализовывать свои права на образование. Вот для этого были завышены образовательные стандарты средней школы в свое время. А теперь посмотрим, как это связано с процессом разрушения системы образования. На самом деле, единый государственный экзамен возник не сам по себе совершенно. И он, так сказать, не просто является способом итогового контроля, как сейчас нам стараются это преподать. На самом деле, это составляющая изменения всей системы финансирования образования в России. В 2002 году, если не раньше, начался эксперимент по финансированию высших учебных заведений на основе государственных именных финансовых обязательств. В этих условиях было принято решение о начале эксперимента по применению вот этих вот государственных именных финансовых обязательств, основными целями которых являлись и были декларированы обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых в сферу образования, в первую очередь. Ну, в том числе, к тому же, еще развитие конкуренции вузов за хороших студентов и стимулирование повышения качества высшего образования. Но обратите внимание, обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых в сферу образования. И проведение реформы финансирования высшего образования осуществлялось совместно с внедрением эксперимента по проведению единого государственного экзамена. Государственное именное финансовое обязательство – это выдаваемое выпускнику средней школы по результатам сдачи им единого государственного экзамена обязательство государства по финансированию за счет бюджетных средств его обучения в высшем учебном заведении в течение всего срока учебы. Тогда это называли так называемыми образовательными ваучерами. Ну, как это себе представить очень просто? Вот, например, если человек набрал определенное количество баллов, сдав единый государственный экзамен, то он получает первую категорию вот этого государственного именного, то есть получает государственное именное финансовое обязательство первой категории. И ему государство таким образом гарантирует при поступлении в ВУЗ финансирование его обучения в наивысшей сумме какой-то установленной, о чем делается отметка в сертификате о сдаче ЕГЭ. Если он ЕГЭ сдает с меньшим количеством баллов, то он, соответственно, получает уже государственное именное финансовое обязательство второй степени, третьей, четвертой, пятой, так до самой низшей, пятой. Но, исходя из того, сколько, в кавычках, если можно так выразиться, зарабатывают дети, сдавая единый государственный экзамен, исходя из этого происходит финансирование высших учебных заведений. Правда, не все бюджетные средства планируется таким образом распределять пока, а только около их половины или даже чуть больше половины, но тем не менее. Посмотрите, какова система. Вот если существует 1,5 миллиона школьников, часть которых сдала единый государственный экзамен и получила высший уровень баллов, то значит финансирование они заработали высшее для тех высших учебных заведений, которые они выберут. Все же остальные, получившие, так сказать, мало баллов, и финансирование обеспечивают таким образом высшим учебным заведением, если они их вообще выберут, меньше. И здесь мы видим с вами, для чего все это вводится. Для того, чтобы на самом деле создать основания, сокращения, финансирования всей системы образования. И в первую очередь высшего образования. Вот, например, один из тех, кто пытался вот объяснить, что такое эта система финансирования, он привел в пример аналог такой системы. Это медицина. Ведь у нас медицина таким же образом сейчас финансируется. Вот эти вот люди, пациенты, ходячие носители средств финансирования лечебных учреждений, это все равно, что вот эти вот школьники, которые должны сдать ЕГЭ и заработать определенное количество баллов. А затем баллы эти переводятся, вот эти вот кредитные часы, которые являются шкалой для распределения бюджетных средств уже выше, для высших учебных заведений. И мы с вами знаем, что произошло с нашей системой медицинской. Вот как описывается это. Выбор образцов для подражания симптоматичен. Вот эти вот государственные финансовые обязательства поначалу обозвали образовательным ваучером, но быстро поправились. Мы также не станем дразнить многочисленных противников реформы и ответим, говорит один из авторов-корреспондентов, что у нового проекта финансирования есть гораздо более прямой и очевидный аналог, и не за океаном, а в России. Это так называемая страховая медицина. Тоже якобы деньги, которые ходят по поликлиникам и больницам вместе с пациентом. И вот что говорят об этом врачи. Той системы, в которой я начинал работать как врач, больше нет. Но при этом старое здравоохранение еще живет. Те же поликлиники, те же больницы в основном живут старой жизнью. Большая часть руководителей буквально зубами стараются удержать его на плаву по старым законам. Системы нет. Есть расчет на то, что оставшиеся дети Мишкина еще живы, и они что-то восстановят. Медицинские научные центры функционируют благодаря тому, что существует президентский указ о дорогостоящих видах лечения. По нему все медицинские центры федерального подчинения финансируются отдельной строкой в бюджете. Это позволило сохранить многие институты научно-исследовательские, медицинские, говорит академик Воробьев. Вот такое разрушение отрасли медицинской при такой системе финансирования, оно неминуемо приведет и к разрушению системы образования. Потому что, смотрите, с одной стороны, завышенные учебные стандарты, невозможность сдачи вот этих компьютерных тестов на приемлемом уровне, это уже создает условия для того, чтобы занизить заведомо количество финансирования, бюджетных средств, количество выделяемых для финансирования высших учебных заведений. И таким образом, если еще эту проблему немножечко шире на эту проблему взглянуть, ведь единый государственный экзамен, как компьютерное тестирование, далеко не всякий человек может сдать. Ведь результаты ЕГЭ показали очень интересную картину. Медалисты, дети, которые шли на золотую медаль, победители городских олимпиад, в общем, дети, показывающие удивительные результаты и очень одаренные, они плохо сдают ЕГЭ. А дети, например, которые вообще не являются носителями русского языка в некоторых вот республиках или субъектах Федерации России, которых вообще русский язык не является основным, и они вряд ли на нем вообще объясняться умеют, они прекрасно сдают ЕГЭ по русскому языку и литературе. Вот такие странные вещи. И вообще некоторые ученые уже говорят о том, что тот человек, который хорошо может самостоятельно сдать ЕГЭ, вот такого человека вообще в высшее учебное заведение брать нельзя, и нельзя ему разрешать заниматься творчеством или наукой. Вот и такие мнения есть. Потому что компьютерный интеллект, компьютерное тестирование не может быть средством оценки человеческих знаний, не может быть средством оценки уровня развития человека. И получается так, что люди без творческого начала получают право на бесплатное обучение. А творческие люди, истинно творческие люди, они оказываются за бортом бесплатного образования и вынуждены платить из своего кармана за получение высшего образования. Вот такая вот складывается структура, вот такая вот история возникновения ЕГЭ. Не просто самостоятельной формы итоговой аттестации, а составной части реформирования всей системы образования. и именно в части финансирования образования в России. Откуда же к нам попала такая система? В общем-то, конечно, очень интересно узнать, сказать, кого осенило такой интересный механизм создать. То есть финансирование бюджетное науки и высших учебных заведений поставить в зависимость от того, как ученики средних школ справляются с компьютерным тестированием и автоматической и проверкой их знаний компьютерной системой, действующей в автоматическом режиме. И кому пришла в голову идея оценивать знания людей, их интеллектуальное развитие, переводить вот эти вот баллы оценки знаний в экономическую сферу, устроить такую математическую шкалу приведения в соответствии баллов, полученных за знания, в так называемые кредит-часы, то есть сделать финансовую оценку вот этим вот накопленным знаниям, то есть давать оценку так называемым учебным педагогическим услугам как товару. Самое интересное, что притворение этой программы в жизнь финансируется очень специфическим образом – на иностранные займы. То есть в конечном итоге все равно за наш счет, потому что деньги берутся под государственные гарантии. И с каждым следующим миллионом новые поколения, те самые школьники, которые приходят с цветами в первый класс, все глубже погружаются в долговую кабалу. Ну а посредованная форма через заграницу обеспечивает заинтересованным лицам и организациям куда больше вариативности в расходовании средств. Вице-президент Мирового банка Йоханнес Лин в свое время решил вопрос с предоставлением кредита России на реформу образования. Виктор Христенко и Йоханнес Лин обсудили в свое время возможности выделения 600 миллионов долларов вот на эту перестройку системы образования в России. Международный банк реконструкции и развития выделяет эти деньги России. Существует даже номер вот этого договора кредита, выделенных средств Международным банком реконструкции и развития. Вот если я сейчас найду этот договор, я даже вам его озвучу. Вот, нет, вот, наверное, сейчас я номер не найду, но если я найду, я вернусь к этому позже. Так вот, Международный банк реконструкции и развития дает в кредит, то есть под государственные гарантии, 600 миллионов долларов на перестройку системы образования. Более 400 миллионов долларов за эти 8 лет эксперимента уже израсходованы. Израсходованы на внедрение системы, которая на самом деле предназначена для полного разрушения системы нашего с вами образования. Потому что то, к чему нас призывают, а призывают нас войти в европейское пространство образования, и декларация, и Россия уже присоединилась к так называемой Болонской декларации, по которой сформировано это единое европейское образовательное пространство. В 2003 году ее подписал тогдашний министр образования. Этот процесс вхождения России в единое европейское образовательное пространство, давайте посмотрим, а к чему, так сказать, мы стремимся. Ведь ректор Московского государственного университета сказал, ну, раз уж, так сказать, подписание этой конвенции состоялось, то мы должны свои принципы проводить в Европе, а не следовать тем принципам, которые насаждаются сейчас там. Вот он обратил наше внимание, в частности, на то, что в Европе сейчас решается вопрос о том, а вообще, так сказать, нужна ли наука высшим учебным заведениям. То есть нарушается принцип фундаментальности. Он говорит о том, что у нас в российских вузах уже со второго курса студенты под руководством научных руководителей начинают заниматься научной работой. И это является основой фундаментальности нашего образования. И, собственно, в Европе от этого полностью отходят. Там специалисты становятся вот очень узконаправленными. А другой академик Арнольд, например, вообще очень удивительно иллюстрирует систему образования высшего во Франции, в частности. Вот он приводит в пример о том, что он, будучи членом там какой-то высокопоставленной комиссии, где распределялись определенные гранты за научную деятельность, имел право задавать вопросы научным деятелям, которые привлекались. И он иллюстрирует, переводя это на понятный для нас язык, что эти научные деятели, которым выделялись громадные гранты от имени правительства Франции, они элементарных вещей не знают, которые должен знать каждый, в общем-то, рядовой ученый. Вот в такую систему, в такое единое образовательное пространство нас с вами втягивают. Тем более хотят сделать так, чтобы это образование было стандартным по всей Европе. Наверное, для того, чтобы знать, каков на самом деле наш с вами образовательный потенциал, чтобы не получилось такого прокола, если так можно выразиться, который был совершен в свое время, во время Второй мировой войны, когда думали, что эти вот босые, нищие, задавленные сталинским террором люди ни на что не способны, а на самом деле оказалось, что система образования была такова, что эти люди, несмотря на свою внешнюю простоту, скажем так, оказались удивительно интеллектуальными и высокообразованными, что помогло в свое время нам победить в этой страшной войне. Знаете, вот сейчас, вероятно, хотят эту ситуацию, так сказать, возможность возникновения такой ситуации просто свести заранее на нет за счет вот этой вот декларируемой необходимости мобильности студентов и преподавательского состава, введения одинаковых стандартов, одинаковых требований к качеству образования во всем этом едином европейском сообществе, понижение уровня образования, введение вот этой трехступенчатой системы высшего образования, хотят свести вот эту систему образования к единым стандартам, чтобы ничего неожиданного, не дай бог, не произошло. И мы с вами в этом участвуем. Мы являемся соучастниками разрушения системы, образовательной системы в России. Почему это происходит? Вот, например, я держу в руках бланк, типовые бланки единого государственного экзамена, который получают наши с вами дети, если они участвуют в ЕГЭ. Во-первых, они обязаны обязательно иметь паспорт гражданина Российской Федерации с графой «личный код» и с антихристианской символикой на каждой нечетной странице. Это, так сказать, необходимая составляющая теперь уже получение паспорта и наличие паспорта на, для реализации права на образование. Обратите внимание, пожалуйста. И затем они получают в руки конверт, на котором стоит идентификационный номер уникальный. Открывая этот конверт, они достают регистрационный бланк, на котором они видят штрих-код ЯН-13, под которым стоит тот же самый уникальный идентификационный номер, и второй штрих-код, который является кодом идентификационным бланка. И все вот эти вот материалы, которые заполняет ребенок, сдающий экзамен, начинаются с того, что он ставит свою подпись под тем, что он согласен, что его будут идентифицировать при обработке данных о сдаче им ЕГЭ, будут идентифицировать по этому уникальному идентификационному номеру, который уже на регистрационном бланке записан в форме штрих-кода ЯН-13, сходящим в него тремя шестерками. Он вот под этим сразу ставит свою подпись. Знаете, вот вся борьба с идентификационными номерами в России началась с того, что в Москве в свое время ввели бланки автоматического ввода заявлений на постановку на учет в налоговом органе, на которых был проставлен только номер бланка, записанный в штриховой форме ЯН-13, в которую входили три шестерки. Вот рядом с этим человек должен был ставить свою подпись, не рядом с ИНН, записанным в виде ЯН-13, а рядом с номером бланка, записанным в форме ЯН-13. И это привело к тому, что миллионы людей в России стали протестовать против присвоения им идентификационного номера. Сегодня, год из года, наши с вами дети заполняют вот эти вот регистрационные бланки участника ЕГЭ, ставят свою подпись под этим уникальным идентификационным номером, записанным при помощи штрих-кода ЯН-13. И нас это с вами почему-то не волнует. Ну, вы знаете, эту тему, конечно, придется продолжить в следующей радиопередаче, потому что времени осталось у меня сегодня совсем немного. Я вынуждена эту передачу, эту тему разделить на две части. Но сейчас, пока есть время, призываю вас подать телеграмму в Государственную Думу по адресу Москва, охотный ряд, дом 1, с требованием законодательно закрепить необязательность единого государственного экзамена. Вот так и написать. Прошу законодательно закрепить необязательность единого государственного экзамена. Потому что именно сегодня решается вопрос о том, быть, так сказать, нашему образованию как таковому, не только среднему, но и высшему, или не быть в той форме, в которой оно сформировалось в России за всю, собственно, историю ее развития. Напоминаю, что все, о чем мы сообщаем в нашей передаче, вы можете найти на нашем сайте в интернете www.posukh.ru. Вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46 или прийти к нам в приемную по понедельникам с 4 до 7 по адресу улица Цветочная, дом 16. И вопрос о ЕГЭ я постараюсь продолжить в следующей радиопередаче. С Богом!